Глава 29. Нож в спину. Измученная Твайлет приземлилась на плоскую вершину высокой гранитной скалы и обессиленно уткнулась носом в холодный, как лед, камень. Рок Минотавра под подушку, как же она устала! Всего полчаса в воздухе, а шкурку можно отжимать. Мышцы сводят судорога, словно после целого дня тяжелой работы. И как это пегасам удается летать настолько легко и непринужденно? Максим переоценил ее возможности. Несколько коротких уроков данных Флаттершай оказалось явно недостаточно для того, чтобы научиться более-менее сносно держаться в воздухе. Одно дело неспешно парить под потолком пустого ангара, другое — нестись, сломя голову в контрлот, цепенея от ужаса при одном только воспоминании о страшной ране Рейнбоу Дэш. Твай тяжело вздохнула и развернула карту Эквестрии, оказавшуюся, по счастью, в бардачке машины. Всю дорогу она летела, постоянно сверяясь с компасом, и потому могла с некоторой долей вероятности определить место своей нынешней остановки. Так, любопытно. Если повернуть направо, то через несколько километров ей обязательно встретится небольшой город Корнтаун, главный населенный пункт плодородной долины Свитленд, в прошлом снабжавший кукурузой и пшеницей всю центральную часть страны. Не так давно Йен отправил туда группу поселенцев, в задачу которых входило возрождение заброшенного города и подготовка полей к предстоящей посевной. Отлично экипированный отряд пони и людей, вне всякого сомнения, имел в своем распоряжении передатчик для связи со столицей, что сильно упрощало возложенную на Твайлайт задачу. Действительно, до Контерлота с ее темпами она сможет добраться лишь часов через 5, тогда как в Корнтауне окажется минут через 40. Останется только связаться с Майком и сообщить о случившейся катастрофе. Конечно, есть опасность пролететь мимо, тем более, что согласно приказу Комитета обороны, во всех поселениях Эквестрии вводился режим жесткой светомаскировки. Впрочем, интересующий ее городок лежал словно яблоко на гладкой как стул равнине, и пропустить его было сложно, даже в условии вечных сумерек. Определившись с направлением, Панеша тяжело вздохнула, спрятала карту, расправила крылья и, испросив помощи у Селестии, тяжело поднялась в воздух. Со стороны это выглядело, наверное, забавно. Но немногочисленные зрители, внимательно наблюдавшие из укрытия за всеми ее эволюциями, не спешили смеяться или хлопать в ладоши. Командир разведгруппы 4-й воздушно-десантной бригады армии Великой Московии, последние 5 минут внимательно наблюдавший за Твайлайт, опустил бинокль и протер усталые глаза. «Батянь!» — тихо сказал засевший рядом снайпер Коля мухе в глаз. «Разреши! Сниму с одного выстрела!»
«Отставить!» — коротко ответил капитан. «Никакой стрельбы! Хочешь, чтобы нас тут взяли тепленькими?»
«Так ведь она одна! Никто не заметит!»
«Нет, я сказал!» «Пусть летит! Успеешь еще настреляться!»
Пока они разговаривали, ничего не подозревающая пони набрала высоту и неуклюже полетела куда-то на юго-запад. Командир проводил ее внимательным взглядом, затем покачал головой и молча скользнул на дно неглубокого оврага, где засели остальные разведчики.
«Отдыхаем еще 15 минут, затем выдвигаемся», — бросил он и зашагал в темноту.
Пушистый маск-халат делал его похожим на внезапно ожившую кочку, покрытую сухой мертвой травой. Отойдя метров на 50, капитан присел на корточки, расстелил карту и включил фонарик. Со стороны казалось, что он с головой погрузился в работу, но на самом деле его глаза слепо смотрели в одну точку. Офицер настолько глубоко погрузился в раздумье, что не услышал легких шагов своего заместителя и друга Тимура Ахметова. Только когда рука легко коснулась плеча, командир резко вскинул голову.
«Что случилось, Барс?» — тихо спросил Тимур. «Почему ты не дал мухе снять эту кобылу? Ведь она была одна».
Капитан, не ответив, молча принялся сворачивать карту.
«Не могу понять, какой щершень тебя укусил, Ваня», — продолжил Ахметов, присаживаясь рядом. «С той поры, как мы сюда вошли, ты словно сам не свой. Если наш политрук-капеллан узнает, что ты позволил улететь вражескому Пегасу, могут случиться большие неприятности. Он же спит и видит, как бы половче отдать тебя под трибунал. И тут такой шикарный повод». «Отец Евлампий может идти лесом», — хрипло сказал Иван. «Ничего он мне не сделает». «Как знать», — вздохнул Тимур. «Помнишь любимую присказку нашего богоизбранного императора? Незаменимых людей нет».
«Прекрати!» — бросил капитан, стягивая с лица пятнистую балаклаву.
«Лучше скажи, если Евлампий или даже сам Владимир прикажет тебе убить собственную мать, ты сделаешь это, не задумываясь?» «Зачем такие глупые вопросы задаешь, брат?»
— удивился Ахметов и внезапно осекся, увидев лицо товарища. Он знал Ивана
уже 4 года. За все это время им не раз приходилось ходить по краю бездны, но даже в самой безвыходной ситуации Барс умел сохранять каменное спокойствие. Сейчас же его губы дрожали, а глаза блестели, словно у человека, находившегося в крайне расстроенных чувствах.
«Да что с тобой случилось, можешь сказать? С Аленой поссорился?»
Капитан на мгновение опустил веки, а когда опять взглянул на Тимура, то был холодный и жесткий взгляд прежнего Барса.
«Не в том дело», — медленно ответил он, — «просто... Помнишь, в свое время ты спросил, откуда у меня такая странная фамилия Спарклов?»
«Ну да, было дело. Ты тогда только посмеялся».
«Верно. А сейчас могу рассказать, если хочешь».
«Давай.
Хотя я не понимаю. Сейчас поймешь. На самом деле, своей настоящей фамилии я не знаю. Родители сдали меня в детдом еще младенцем, так что, когда пришло время получать паспорт, я не стал заморачиваться и назвался Спаркловым, взяв второе имя своей приемной матери — Спаркл».
«Любопытно.
Она была американкой?»
«Нет».
«Англичанкой?»
«Снова не угадал».
«Пони-единорогом».
«Что? Твоей приемной матерью была пони?»
«Верно».
«А чему ты, собственно, удивляешься? Во время войны не такое случалось?»
«Дела. Это много объясняет. Странно, что тебя вообще послали сюда».
«Об этом никто, кроме меня и Аленки, не знает. Сам понимаешь, что в нашей стране трудно сделать карьеру, имея такой сомнительный эпизод в биографии. Комитетчики повесились бы от радости, узнав, что мы приемные дети знаменитой Твайлайт Спаркл».
«Твайлайт Спаркл? Знакомое имя, где-то я его уже слышал». «Постой. Что, та самая?»
«Верно». «Весело, правда?»
«Да уж, обхохочешься. Ты в курсе, что сейчас она занимает пост?»
«В курсе».
«Ох, забодай меня, комар. Ну ты и влип».
«У тебя появился отличный шанс получить новую звездочку».
«Смеешься?»
Глаза Тимура злосузились.
«Чтоб я стал стукачом? Не обижай меня так, брат!»
«Извини». Иван положил руку на плечо товарища. «Ты мой лучший друг, потому я и открылся тебе. Мы с Аленой обязаны Твайлайт жизнь, и я скорее погибну, чем предам ее. Но ты вовсе не обязан рисковать свободой ради моих причуд. Подумай хорошо, прежде чем дать ответ».
«Уже подумал. Я всегда держался тебя, командир. Не люблю менять привычки».
«Спасибо. Вместе воевали, вместе и сядем». Иван слабо усмехнулся, потом посмотрел куда-то поверх головы Тимура. «А я ведь ее узнал с первого взгляда. Даже кьюти-марка не понадобилось. Удивительно, сколько лет прошло?»
«Погоди. Хочешь сказать, что поняха, которая только что улетела, была Твайлайт?»
«Верно».
«Но откуда у нее взялись крылья?»
«Понятия не имею. Раздобыла где-нибудь. Наша мамка всегда была с причудами». Тимур покачал головой.
«Мексиканский сериал какой-то», — пожаловался он. «Потерянные дети, приемные матери».
«А жизнь вообще сильно напоминает тупую мыльную оперу», — фыркнул Иван. Потом неожиданно стал очень серьезным. «Ладно, все это лирика. Но нам пора выдвигаться. Мне очень не нравится направление, в котором она полетела. Не понимаю, что заставило Твайлайт Спаркл рассекать тут в одиночку без охраны, но это может очень плохо закончиться для всех нас».
Сильно как бык Пегас втолкнул Твай в большую комнату и с шумом захлопнул дверь. Единорожка быстро поднялась на ноги, отряхнулась и огляделась по сторонам. Прямо перед ней находился большой конторский стол, за которым с важным видом восседали единорог и земли-пони. Еще несколько поняш в боевых сбруях стояли у стен. Взгляды присутствующих были суровы и не предвещали ничего хорошего.
«Так, что тут у нас?»
— лениво поинтересовался землепони.
«Докладывай, Чак!»
«Так это господин президент!» Схвативший Твайлайт Пегас, вытянулся в струнку. «Летела к городу на маленькой высоте, явно пытаясь остаться незамеченной. При аресте не сопротивлялась».
«Как зовут?»
«Утверждает, что Твайлайт Спаркл».
Сидящие за столом посмотрели друг на друга и дружно рассмеялись.
«Думаю, с ней все ясно», — сказал землепони, стирая слезы. «Очередная шпионка. Расстрелять!» «Погоди, Смитти», — остановил его единорог. «Вечно ты торопишься. Сначала нужно допросить».
«Знаю я твои допросы», — фыркнул президент.
«Увидел смазливую мордашку, кровь заиграла? Ладно, делай с ней все, что хочешь. Мне-то что?»
Землепони взял со стола большую кружку и начал с шумом пить. Запах низкокачественного самогона ударил в ноздри. Твайлайт попыталась что-то сказать, но кляп, плотно заткнувший рот, помешал ей вступить в дискуссию. Смитти отшвырнул пустую кружку, громко рыгнул и, внимательно посмотрев на кьюти-марку пленницы, задумчиво произнес.
«А может, она действительно Спаркл? Ты ее когда-нибудь видел живьем, Дик?»
Единорог отрицательно покачал головой.
«Откуда? Меня во дворцы не приглашали. Только не может она ей быть, зуб даю. У фирменной Спаркл нет крыльев».
Но же пометка вроде совпадает.
Ой, я тебя умоляю! Дай мне кисточку с красками, и я не такую картинку за 5 минут нарисую.
Кто их знает? Вот что, ты ее пока не трогай, понял? К вечеру прибудут союзнички, у них и спросим. Если согласятся купить, пусть забирают, золотишко лишним никогда не бывает. Ну а откажутся, она целиком твоя.
Единорог недовольно скривился, но спорить не стал. Смитти подал знак копытам, и 2 охранника вывели твои из помещения. Пленница шла покорно, не пытаясь сопротивляться. Действительно, чего рыпаться, если твою шею украшает тяжелая колодка, а ноги скованы цепями кандалов? Пройдя по двору, вымощенному деревянными плахами, они остановились около низкой кирпичной постройки с узкими окнами. Один из конвойных отомкнул тяжелый амбарный замок и распахнул дверь.
«Вот ваш дворец, госпожа Спаркл!»
— хрипло сказал он и засмеялся глухим кашляющим смехом.
«Добро пожаловать!»
Второй охранник вынул изо рта пленницы кляп и толкнул через порог. Единорожка, не удержавшись на ногах, прокатилась по полу, усланному сухим ломким сеном.
«Нет, нет, прошу вас, не надо меня больше допрашивать!» — донесся из темноты тонкий звенящий голос. «Я вам все рассказала, правда, правда!»
Кое-как поднявшись, Твай шагнула вперед и увидела забившуюся в угол молодую кобылку землепони. Та что-то несвязно бормотала и сучила передними ногами, словно пытаясь еще сильнее сжаться в стену. Ее широко распахнутые глаза были полны ужаса. «Не бойся мне, девочка!» — как можно мягче сказала единорожка. «Я такая же пленница, как и ты!» В ответ бедняжка уткнулась мордочкой в свои передние копыта и заревела. Твай подошла ближе и, не сдержавшись, громко охнула. Шкурка ее подруги, по несчастью, была густо покрыта следами ожогов, рубцами, кровоподтеками и ссадинами. Усевшись рядом, она принялась аккуратно гладить ее по спине и гриве, пытаясь утешить. Горло перехватило от жалости, на сердце повис тяжелый камень. Твайлайт схватили на окраине города. Все случилось настолько неожиданно, что она оказалась застигнута врасплох. Арестовавшие ее пони действовали умело, словно всю жизнь только этим и занимались. Первым делом ей нацепили на рог тонкостенную свинцовую трубку, полностью лишив возможности пользоваться магией, затем сковали ноги. Когда-то до войны такие трубки использовались для того, чтобы маленькие пустоголовые же ребята, слишком рано научившиеся магическим фокусам, не натворили бед. Хуже было то, что Твай абсолютно не понимала смысл происходящего. Из послушных разговоров стало ясно, что власть в городе захватили какие-то бандиты, но кто они такие и откуда взялись, было совершенно непонятно. Несчастная кобылка перестала реветь и теперь лишь время от времени судорожно всхлипывала. Твай ласково лизнула ее в затылок, затем осторожно спросила: «Как тебя зовут, солнышко?»
«Сьюзи», — прошептала та. «Сьюзи Дампси, мисс».
«Отлично. А мое имя Твай. Очень приятно. Ты тут давно сидишь?»
3 дня. Меня постоянно допрашивают. Я давно им всем рассказала, что знаю и что не знаю, но они все равно...»
В горле у Сьюзи забулькало, и она уткнулась мордочкой в бок единорожки. «Успокойся, пожалуйста. Я понимаю, как тебе тяжело, но не надо падать духом. Лучше расскажи, что здесь случилось. Поверь, тебе сразу станет легче». Постепенно, слово за слово, ей удалось вытянуть из пленницы всю историю до конца, и полученная информация привела ее в ужас. Твайлайт просто не могла поверить, что подобное могло произойти на самом деле. Пони прибыли в Корнотаун около месяца назад. Если называть вещи своими именами, то на самом деле никакими поселенцами они не были. Группа состояла из правонарушителей, смутьянов всех мастей и прочих мелких преступников, не требующих содержания в тюрьме. По сути, хоть никто никогда не говорил об этом вслух, город должен был стать для них чем-то вроде исправительной трудовой колонии, правда без бараков и колючей проволоки. За порядком наблюдали 30 вооруженных охранников, во главе стоял мэр и несколько чиновников. Сьюзи не принадлежала ни к заключенным, ни к администрации. До того, как оказаться в Эквестрии, умной и не по годам развитой кобылке удалось получить отличное, по понятиям пони, образование. Ее хозяин, добрый и неглупый человек, решив, что грех пропадать такой светлой головке, отправил ее учиться в провинциальный аграрный техникум, где на деньги Измаиловского фонда просвещения был открыт специальный бесплатный факультет для талантливых пони. Окончив его с отличием, она вернулась обратно в деревню, но узнав о возможности попасть в Эквестрию, сбежала от хозяев, добралась до сборного пункта и смогла попасть на борт суперкоптера «Молния». Первое время Сьюзи работала на расчистке вечно дикого леса, отбирая пригодные к переработке деревья, затем перебралась в Контерлот, где стала преподавать в недавно открытой сельскохозяйственной академии. В Корнотаун она приехала 1,5 недели назад по личной просьбе Йендрогаса в качестве консультанта. Поначалу все шло отлично. Кобылка наметила фронт работ и даже отправила в столицу список необходимого оборудования, как вдруг случилось страшное.
«В тот жуткий день я заночевала прямо в поле, так набегалась, что было лень тащиться домой. Потому и уцелела», — Сьюзи судорожно вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. «Утром возвращаюсь, а тут кровь, трупы. Мэр и начальник охраны на воротах висят. Я как это увидела? Так кинулась бежать, но поздно. Меня Чак засек. Приволокли сюда и стали допрашивать». Тут она не выдержала и снова захныкала. «Не понимаю, что им было от меня нужно. Я ведь все сразу рассказала. Но Дик постоянно требовал назвать имена сообщников, пароли, явки. Я плела всякую чушь. Созналась, что работаю на РСБ, что сюда меня заслали устраивать диверсии, что в час вторжения должна была отравить воду в озере и еду в столовой. Ой, чушь. Не знаю, верил он или нет. Похоже, ему просто нравилось играть в палача и делать мне больно».
Чем дальше Твайлайт слушала рассказ Сьюзи, тем темнее становилось у нее на душе. Президент Смитти Острозуб объявил, что он и его сторонники не просто взбунтовавшиеся бандиты, а революционеры, сражающиеся за установление нового порядка. Главными лозунгами стали «Эквестрия для пони и хуманов на копыта». Перебив всех людей и лояльных прежней власти пони, мятежники стали готовиться к походу на Контерлот. Если верить их хвастливым заявлениям, бунт произошел не только здесь, но и в других поселениях.
«Вчера приехали два грузовика, набитых оружием», — всхлипывая сообщила Сьюзи. «Похоже, Смитти не врал, когда говорил, что у него есть влиятельные друзья».
«Кто управлял грузовиками, ты видела?» — мрачно спросила Твай.
«Да, меня как раз волокли с допроса, и конвоиры остановились посмотреть, что к чему». В машинах сидели люди в военной форме, а на дверях можно было разглядеть плохо закрашенные гербы.
СРР?
Нет, в Великой Москве.
Ясно. Измаилов был прав, мы нахватали слишком много блох.
Что?
Неважно. Лучше скажи, этот Острозуб не слишком похож на гиганта мысли? Он действительно управляет мятежниками?
Не думаю. Похоже, на самом деле, главный здесь Дик Шелби.
Мне тоже показалось, что единорог имеет на президента серьезное влияние. Он из заключенных?
Нет, Дик был заместителем мэра по хозяйственной части. Такой тихий и вежливый. Я его несколько раз встречала в Контерлоте. Никогда бы не подумала, что он окажется вонючей кучей навоза.
Понятно. Значит, следы заговора идут из столицы.
Когда появилась возможность перебраться в Эквестрию, я так обрадовалась. Мне очень хотелось принести пользу, сделать что-то хорошее, и вот. Почему пони ведут себя плохо? Почему убивают и мучают своих братьев? Это ведь неправильно и глупо.
Твай обняла Сьюзи и принялась шептать на ушко успокаивающие слова. Ей было до безумия жаль эту милую девочку, травмированную не только физически, но и морально. За дверью послышались шаги, лязнул замок.
Кобылка испуганно вскрикнула и метнулась в угол, словно надеясь обрести защиту. «Это пришли за тобой, не за мной!» — закричала она. «Я им все рассказала! Они больше не будут меня трогать!»
Ворвавшиеся в камеру землепони действовали быстро и умело. Один оглушил начавший было вставать Твай электрошоком, два других подскочили к Сьюзи. Та завыла и замотала головой. Не обращая внимания на ее крики, палачи схватили несчастную за цепь и поволокли к выходу. К тому моменту, когда к единорожке вновь вернулась возможность двигаться, помещение опустело. Кое-как доковыляв до узкого окна, узница увидела, что ее собеседница понуро тащится по двору, роняя на землю огромные слезы. Твай опустилась на подстилку и охватила голову передними копытами. Больше всего на свете ей хотелось проснуться и убедиться, что все произошедшее лишь дурной ночной кошмар. Несколько часов спустя со двора послышался какой-то шум. Выглянув в окно, пленница увидела пони в боевых сбруях, которые толпились у крыльца, курили и о чем-то мирно беседовали. Затем из дома вышел Дик Шелби. Его рог светился, и над головой висел лист из мятой бумаги, обильно заляпанный подозрительными бурыми пятнами. Быстро посмотрев в сторону тюрьмы, он встретился взглядом с Твай и нехорошо усмехнулся. Сердце единорожки сжалось в недобром предчувствии. Несколько минут ничего не происходило, но вот, наконец, хлопнула дверь, и во двор вышли трое. При виде их поняша вздрогнула и вцепилась зубами в копыта, чтобы не закричать от ужаса. Два землепони с предельно равнодушными мордами волокли за собой неподвижное тело Сьюзи. Головка кобылки болталась из стороны в сторону. Из полуоткрытого рта тонкими струйками текла кровь. Ноги бессильно волочились по земле, чертя в пыли прерывистые линии. Бросив жуткую ношу у непонятно чем выщербленной кирпичной стены, палачи безуспешно попытались поставить бедняжку на ноги, но она всякий раз с коротким стоном заваливалась на бок. Дело закончилось тем, что и без затей просто подперли двумя рогатинами, после чего оставили в покое. Дик поднес к глазам листок и с выражением принялся читать.
«Верховный трибунал Великой Эквестрии, единый неделимый, приговаривает землепони Сьюзи Дамси к высшей мере наказания смертной казни за шпионаж в пользу Союза Российских Республик, терроризм и диверсионную деятельность».
«Стойте!» — крикнул Твай. «Это произвол! То, что вы сейчас творите, уголовное преступление!»
«Уймись, дура!» — смеялся Шелби. «Казнь производится в соответствии с законами Великой Эквестрии, так что все в порядке. Но республика, плевать на вашу республику! У нас здесь собственная страна! Давайте, ребята, кончайте ее, пошли в столовую, а то жрать охота!»
Расстрельная команда выстрелила с неровную линию, и единорожка только сейчас поняла, что именно так изуродовала прочный кирпич. «Селестия, сколько несчастных погибли у этой равнодушной стены!» Твай принялась кричать, пытаясь достучаться до совести равнодушных исполнителей, но те не обращали на ее вопли никакого внимания. Лязнули затворы, Дик вскинул правое копыто, обреченная кобылка с трудом подняла голову и в упор посмотрела на единорожку, из ее глаз покатились кровавые слезы. Вот она открыла рот, пытаясь что-то сказать, но слова потонули в грохоте залпа. Кай Рингер потянулся всеми четырьмя ногами, затем полез в подсумок и, вытащив наружу потертый кисет, принялся священно действовать. Сегежа привезла почти тонну табака в кипах, так что все курящие пони могли теперь сколько угодно предаваться своей пагубной привычке. И хотя в продаже уже появились папиросы, которые навострилась крутить одна частная поневильская артель, старый пегас предпочитал самокрутки собственного изготовления. В свое время ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы научиться делать козьи ножки при помощи копыта рук, но мучения того стоили. Правда, привыкшему к махорке и самосаду ткаю, китайский табак казался слишком слабым, но выбирать особо не приходилось. Оторвав от найденной в развалинах древней газеты прямоугольный листок, он высыпал на него привычную меру курева и несколькими изящными движениями сотворил самокрутку. Затем, щелкнув колесиком пижонской зажигалки, с наслаждением сделал первую затяжку. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Получив необходимую дозу никотина, старый пегас подошел к окну и стал внимательно глядеть на город. Да уж, наворотили дел, дальше некуда. А ведь еще несколько дней назад здесь было тихо, как в хорошем морге. И вот, извольте видеть, руины, столбы дыма и завалены обломками улицы. От вокзала, который они так отчаянно защищали в первый день, остались лишь закопченные развалины, зияющие провалами выбитых окон. Здесь хорошо поработали вражеские гаубицы. Странно, но дурацкий фонтан с пляшущими вокруг дискорда же ребятами почти уцелел. Осколки лишь слегка изуродовали мраморные фигурки. Каких чудес только не случается в мире. Кай усмехнулся и сплюнул табачную крошку. Московиты думали, что войдут в город как на параде, под разрывающимися флагами и с барабанным боем. А нате, выкусите, господа хорошие. Несмотря на постоянно прибывающие подкрепления, они завязли здесь надолго. Каждый дом превратился в крепость, каждая улица в непреодолимый рубеж. Черные коробки сгоревших танков и накрытые с воздуха батареи гаубиц и САУ лучше всяких слов говорили о том, что пони, если их загнать в угол, умеют драться не хуже самых стойких солдат. Понеся серьезные потери, враги сменили тактику и теперь уже не пытались задавить численностью, тем более, что в Сталионград оказались стянуты основные силы защитников Эквестрии, так что битва шла почти на равных. Небольшие штурмовые группы пробивали взрывчатками стены домов и вырывались внутрь, забрасывая обороняющихся гранатами. В свою очередь, те быстро меняли позиции, постоянно заходя противникам в тыл и отбивая назад потерянный было квартал. Это напоминало чудовищную карусель, когда понятия «фронт» и «линия обороны» окончательно потеряли смысл. Все перемешалось до такой степени, что уже невозможно было разуметь, где тут свои, а где враги. Откуда-то из-за стены забрянчала расстроенная гитара, и негромкий голос затянул древнюю песню Олега Медведева, ставшую в эти жаркие дни невероятно популярной. «Спешились Карлсоны, их баки пусты, прут через периметры в рост, в морды им впиваются осколки звезды, самый развеселый из звезд. Их огонек мигнул вдали из очах, тропка потерялась в лесу, сказку, убитую на крепких плечах, хмурые Карлсоны несут». Посыпались камни, и в комнату вошел сгорбленный старик, разносчик патронов, прозванный за густую длинную бороду Дедом Морозом.
«Жив, Курилка?» — ухмыляясь, спросил он. «А как же?» — ухмыльнулся Пегас. «Не дождетесь. Перезарядка треба?» «Ага, почти все расстрелял. Но это я мигом поправлю».
Дед Мороз снял со спины брезентовую сумку, вытащил плоскую цинку с пулеметной лентой, затем подошел к Каю и принялся лязгать металлом.
«Готово, пользуйся на здоровье!» «Спасибо!» — кивнул Рингер и принял старику недокуренную самокрутку. «Надо, бей!» «Благодарствую!» — ответил тот и сделал затяжку. «Ладно, хвала этому дому, пойду к другому!» «Йорика увидишь, гони сюда!» «Совсем от рук отбился морда варяжская!» «Без проблем! Давай, не кашляй!»
Разносчик ушел, и Пегас вновь остался один, но хвала Селестии ненадолго. Вновь простучали шаги, и в комнату ввалился Йорик Бирнисон, огромный как шкаф норвежец, больше похожий на бронированного белого медведя.
родившийся и выросший на Шпицбергене, в первый раз увидевший живое дерево в возрасте 25 лет, гигант великолепно освоился в Эквестрии, которая, наверное, очень напоминала ему его любимый Свальбард.
«Чефосфал!» — недовольно проревел он. «Я с такой тефушкой познакомился, сокачаешься!»
«Первым делом московиты, ну а девушки потом!» — парировал Кай, сурово глядя на напарника. «Они вот-вот полезут, а ты вовсю строишь куры!»
«Что значит строить курфы?» — негодующе взвыл Йорик. «Не надо рукаться, она тефушка приличная!»
Рингер закатил глаза и ткнул себя копытом в лоб. Сейчас еще придется полчаса объяснять обиженному норвежцу, что выражение «строить куры» всего-навсего означает «заигрывать», и ничего неприличного в нем нет. Ох уж эти гордые потомки викингов. Впрочем, лингвистический семинар умер, не родившись. Громыхнул взрыв, за ним еще, следом застрочил, захлебываясь, пулемет, короткая передышка закончилась. Забыв обо всем, Кай подбежал к бойнице. Размытые темные фигуры быстро пересекали площадь, пытаясь как можно быстрее оказаться в мертвой зоне. Рядом зло рявкнула штурмовая винтовка Йорика. Пегас прицелился и принялся стрелять, стараясь бить наверняка. Разорвалась граната, затем вторая. Защитники дома торопились нанести максимальный урон, прежде чем солдаты противника смогут подойти вплотную. Бой разгорелся не на шутку, и тут грянул чудовищный взрыв. Крупнокалиберный снаряд обрушил правое крыло здания, чуть не завалив Пегаса и человека.
«На крышу!»
— крикнул Рингер, яростно отряхиваясь. Норвежец кивнул и метнулся к лестнице. Если дом нащупала вражеская батарея, то оставаться здесь лучше не стоит. Крыша оказалась пуста. Быстро пробежав к краю, напарники, не снижая скорости, подлетели к крепкой доске, перекинутой на соседнее строение, и поспешно начали переправу. Дерево раскачивалось и трещало под ногами, но обошлось без проблем. Кай, как и всякий пегас, совершенно не боялся высоты, а что касается Йорика, то бывший житель Шпицбергена с детства привык скакать по сопкам и льдинам. Молодой грифон, лежащий за невысокой баррикадой, мельком взглянул на них, кивнул и вновь припал щекой к горячему прикладу ручного пулемета. Грянул новый взрыв, и вторая половина только что покинутого здания сложилась, словно карточный домик.
«Фот курфы!» — выругался Бирнисон. «Как точно снаряд ты лошад!» «Не лошад, а кладут!» — машинально поправил его Кай.
Над ними пронеслась четверка пегасов. Миг, из закрепленных на груди жестяных ящиков вниз посыпались маленькие осколочные бомбы. Грифон откинул в сторону пустой магазин, и в этот момент тяжелая пуля разнесла ему голову.
«Снайпер! В укрытие!» — рявкнул Рингер.
Они заскочили за невысокую коробку технической настройки и присели на корточки. Йорик снял с головы шлем и, насадив на ствол, осторожно поднял над бетонным краем. Щелкнул выстрел.
«Я флотрит!» — выдохнул норвежец, разглядывая насквозь простреленную каску. «Ты видел, откуда он палит?» «Видел!» — ответил Кай. «Засел на башне, что в доме напротив. Помоги снять сбрую!» «Зачем? К девкам в гости собираюсь!»
Разоблачившись, Пегас вытянул из ножен острый клинок с широким, чуть изогнутым лезвием.
«Прикрой меня, понял?»
«Понял! Осторожно там!»
«Не боись, выживу!»
— хмыкнул Кай и крепко сжал зубами рукоятку оружия. Распластавшись по неровной поверхности крыши, он пополз, прикрытый высоким барьером ограждения. Йорик сменил рожок и, высунувшись на мгновение из укрытия, полоснул окна башни длинной на полом обоймы очередью. Снайпер ответил, и пуля прошла буквально в 2 сантиметрах от головы норвежца. Рингер добрался до места, где крыша обрывалась в пустоту, рванулся вперед и, когда тело понеслось к земле, быстро развернул крылья. Когда-то, много лет назад, пьяный бригадир со всей дури огрел его железным ломом по спине. Сломанные кости крыла срослись криво, так что после включения магогенераторов Кай не смог, по примеру других пегасов, вновь насладиться прелестями полета. Впрочем, летать он все-таки мог, правда, недалеко и медленно, скрипя зубами от резкой боли, но сейчас особого выбора не было. Кое-как набрав высоту, пони обогнул соседний дом и, подлетев к башне с обратной стороны, приземлился на узкий балкон. Неслышно ступая копытами по толстому слою пыли, пегас медленно двинулся вперед, прислушиваясь к каждому подозрительному звуку. Помещение, в котором он оказался, было абсолютно пустым. Стрелок явно сидел этажом выше. Приблизившись к чугунной винтовой лестнице, Кай заколебался. С одной стороны, следовало подняться наверх, но снайпер обязательно услышит топот копыт. Впрочем, ситуация разрешилась сама собой. Наверху застучали шаги, и лестница затряслась. Похоже, человек решил сменить позицию. Хищно оскалившись, Рингер сжал зубами рукоятку ножа и напрягся. Стрелок перешагнул порог, и в следующее мгновение холодная сталь ударила его в спину. Выронив винтовку, бедняга мешком осел на пол.
«Доннерветтер!»
— захрипел он, царапая бетон скрюченными пальцами. Кай сплюнул. По какой-то непонятной причине большинство солдат, ворвавшихся в Эквестрию, были иностранными наемниками, в первую очередь немцами. Неужели своих идиотов оказалось недостаточно, что чужих звать пришлось?
Пегас наступил копытом на лицо умирающего, нанес ножом удар милосердия, затем подошел к окну.
«Эй, Йорик, кончай палить, казенные патроны тратить!»
«Только не говори, что осталось еще 3 часа!» — сказала Дэш, повернув ко мне голубую мордочку. «Не надо так расстраивать!»
Я посмотрел на часы и полез за шприцем. Полчаса туда, полчаса сюда, какая разница? Но вот что мы будем делать, когда обезболивающее закончится?
«Максим, я тебя настолько люблю, что хочу от тебя же ребенка!»
— пробормотала Рейнбоу, когда стальная игла вошла ей в вену. «Не думаю, что Алевтине это понравится!» — буркнул я.
«А мы ей ничего не скажем!» — захихикала Пегаска. — Селестия, как же мало нужно для счастья. Всего один укол.
— Хорошо, что этот препарат не вызывает привыкания. Не хватало еще сделать тебя наркоманкой. Дэш вновь тонко засмеялась. Глаза Пегаски нехорошо блестели. По шкурке прокатывались волны лихорадочной дрожи. Сухой нос был настолько горячим, что на нем можно было плавить чугун. Антибиотики не помогли. Воспалительный процесс вошел в полную силу. Будь на ее месте человек, мне бы уже пришлось копать могилу. А так, чудовищная живучесть пони не давала ей погибнуть. Но до бесконечности так продолжаться не могло. Вряд ли она сможет протянуть еще сутки.
«Твайка всегда была капушей», — сообщила Дэш. «Нам постоянно приходилось ее ждать. Потому не удивляйся долгому отсутствию этой зануды. Скоро она прилетит с подмогой, клянусь, маховыми перьями».
«Да-да, конечно», — ответил я, ласково глядя потускневшую гриву. «Еще 2-3 часа, и мы вернемся домой». Исчезновение Твай напугало меня даже больше, чем ранение Рейнбоу. Что, черт возьми, случилось? Все сроки вышли, она должна была давно привести помощь. Неужели ее перехватили по дороге? Или... Об этом очень не хотелось думать, но вдруг диверсия с аэромобилем далеко не единственная неприятность, случившаяся в Контрлоте. Вдруг в это же самое время враги штурмуют замок принцесс. Мучимый дурными предчувствиями, я встал и повесил на плечо карабин. «Побудешь немного одна? Хочу осмотреть окрестности».
«Конечно. Иди. Чего тебе сидеть со старой полоумной кобылой?»
— пробормотала Дэш, глядя в пространство мутным взглядом. Короткое время просветления подошло к концу, и Пегаска вновь погрузилась в пучину горячечного бреда.
«А помнишь, как мы с тобой познакомились? Я лежала на дне старой грязной картонной коробки, маленькая, несчастная и очень замерзшая. А ты проходил мимо, такой большой и важный. Зачем ты заглянул внутрь? Страшно удивился. Потом снял куртку, крепко укутал, взял на ручки и отнес домой».
Похоже, она приняла меня за кого-то другого. Сжав губы, я спешно вышел из укрытия, стараясь не думать о мужественной и стойкой Пегаске, умирающей буквально на глазах. Если это действительно была диверсия, то сейчас нас ищут не только друзья. В любой момент сюда могут нагрянуть нежданные гости, а раз так, то следует хорошенько подготовиться. Мы укрылись среди хлама на задворках фермы. Место укромное, без ищеек фиг найдешь, но этого мало. Требуется нечто более существенное.
«Имя?»
«Рина Сольди».
«Откуда ты взялась?»
«Прилетела со спутника Земли».
«Откуда?»
«Твайлайт Спаркл и ее дочь отправились на Луну, где попали в копыта нашей великой королевы Найтмир Мун. Их поместили в тюрьму, а сюда отправили двойников Аликорнов. Так как крылья могли нас выдать, я и прятала, нося специальный костюм». Смитти рыгнул и ошалело посмотрел на Дика.
«Ты понимаешь, о чем она болтает? Похоже, Фифа пытается водить нас за нос».
Шелби нехорошо улыбнулся. «Думаю, я легко смогу развязать ей язык. Если, конечно, никто не против». Сказав это, он в упор посмотрел на высокого человека, молча сидящего на соседнем стуле. «Так как?» Незнакомец, чье лицо скрывало пятнистая балаклава, отрицательно покачал головой. Дик зло фыркнул. Твай едва слышно вздохнула. Когда ее втолкнули в пыточную камеру, с пола которой еще не успели смыть кровь несчастной Сьюзи, единорожке стало плохо. Оказаться в копытах закоренелого садиста, что может быть хуже? К счастью, кроме Шелби и Острозуба, здесь присутствовал еще кто-то. Несомненно, человек в балаклаве был тем самым союзничком, которому ее собирались продать. И если она не хочет закончить жизнь так же, как юная кобылка, ей стоит его заинтересовать. Раз они не верят, что она Твайлайт Спаркл, пусть думает, что она ее двойник. Тоже выход.
«Ну так что, берешь или нет?»
Прямо спросил Смитти. Похоже, президент Великой Эквестрии устал от государственных дел и мечтал как можно быстрее покончить с формальностями. Человек резко взмахнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. Догадавшись о значении его жеста, Дик повернулся к палачам.
«Уведите ее!»
Те спешно вывели Твайлет из пыточной. Дождавшись, когда стихнет перестук копыт, незнакомец положил руки на стол и громко сказал.
«Пожалуй, я ее возьму».
«Вот это дело!» — обрадовался Острозуб. «Значит, с тебя 5 килограммов золота и 10 ящиков крепкого бухла!»
Шелби закатил глаза и отвернулся. Похоже, заявление президента ему чем-то не понравилось. «Ну ты загнул!» — холодно ответил человек. 5 килограммов за какую-то сумасшедшую кобылу? Не слишком ли много хочешь?»
«Не просто сумасшедшую кобылу, а кобылу Аликорна!» — парировал Дик. «Во всей Эквестрии другой такой не сыщете, так что можете не торговаться!»
4 килограмма и 20 ящиков.
«Согласны!» — рявкнул Смитти, подаваясь вперед. «Только бухло я проверю сам! Все до последнего пузыря!»
«Идет. Сейчас напишу расписку и заберу Рину Сольди с собой».
«Ну уж нет!» — оскалился Шелби. «Нашел дураков! Баш на баш, товар в обмен на голову, и никак иначе!»
«Думаешь, я прямо сейчас вытащу тебе золото и выпивку из заднего кармана штанов?» — поинтересовался человек. «Меня это не колышет. Найдешь, где взять».
«Легко сказать». «Ладно, завтра утром я отправлюсь назад с докладом. Думаю, что через 3 дня сюда привезут все, что вы просите. Только условия». Его глаза сузились, он весь подался вперед. «Чтобы ее с гривой и волоска не упало, ясно? За каждый синяк, за каждую ожог или ссадину вычту в полном объеме. А то знаю я вас, устроили тут, понимаешь, клуб по интересам».
«Согласны».
Острозуб нервно потер копыта о копыта и суетливо вскочил на ноги. «Хватит сидеть, пошли обмоем сделку». Твай лежала в полной темноте без сна, тщательно пытаясь успокоиться. Она была так расстроена, что ей не помогала даже волшебная дыхательная гимнастика Шурфа Локсли. Проклятые цепи и колодка натерли кожу. Свинцовая заглушка на роге казалась холодной, как лед. В ушах звенели рыдания Сьюзи Дампси. А ведь была еще ждущая помощи раненая Рейнбоу Дэш и остальные друзья. О, Селестия, зачем ты подвергаешь свою глупую ученицу таким безжалостным испытаниям? Послышались шаги, звякнули ключи, затем заскрипел замок. Кого еще принесло? Единорожка уселась на подстилке. Неужели беды сегодняшнего дня еще не закончились?
«Соскучилась, моя сладкая!»
Липкий голос Дика Шелби заставил в испуге замереть сердце. «Вот я и пришел. Ты мне рада?» Узкий луч фонаря обежал камеру и, словно клинок, уткнулся в мордочку Твай. Та поспешно прикрыла глаза. Мерзко захихиков, палач убрал фонарь и двинулся к ней.
«Думаешь, я такой дурак, что не смогу отличить Твайлайт Спаркл от обычной рогатой дуры? Дурак Смитти может болтать все, что хочешь. Недолго ему осталось президентствовать, но меня не проведешь. Рина Сольди, как же, жди. Сейчас мы с тобой немножко побеседуем о жизни, правда, Твай? Ты расскажешь, откуда взяла крылья, и если твой рассказ придется мне по душе, я не стану делать тебе очень больно. Но сначала давай немного поиграем. Уверен, тебе понравится».
Возбужденный единорог, тяжело дыша, стоял в метре от пленницы, не слыша ничего, кроме звука собственного голоса. Твайлет вздрогнула, когда увидела, как за его спиной скользнула черная тень. В следующее мгновение лезвие ножа мягко, словно рука любовницы, скользнуло по тощей шее, вспарывая артерию. Несостоявшийся насильник захрипел и забился, затем рухнул на пол. Толстая подстилка заглушила звук падения. Убийца выпрямился и поднял фонарик, осветил пленницу.
«Похоже, я успел вовремя», — тихо сказал он. «Ты как, нормально? Этот гаденыш ничего не успел тебе сделать».
При первых звуках его голоса единорожка тихо охнула и подалась назад.
«Не может быть!» — потрясенно прошептала она.
Человек стянул с головы маску и, подойдя вплотную, присел на корточки. Пару минут он пристально смотрел в круглые от изумления глаза Твай, затем несколько раз ласково провел широкой ладонью по черной гриве. «Привет, мам! Столько лет прошло, а ты все такая же красавица!»